«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. 20 декабря, по традиции, это день работника госбезопасности, по-старому день чекиста. И сегодня мы обсудим ситуацию с тем, насколько плотно заполонили все ветви и коридоры государственной власти выходцы из спецслужб, с выходцем из спецслужб Михаилом Ивановичем Трепачкиным, адвокатом, правозащитником и бывшим сотрудником ФСБ, хотя бывших, Михаил Иванович, я так понимаю, не бывает. Вот как вы оцениваете тот процесс, который начался с приходом питерских во власть, что ваши коллеги теперь уже и в судебной, и в журналистской власти, и в законодательной, и в исполнительной?
Ну, я к этому отношусь более отрицательно, чем положительно. А почему? Потому что, в принципе, специалистов готовят для выполнения определенных задач в государстве. И когда человек становится на должности, которая не совсем по его профилю, ясно, что всегда будут какие-то искривления. Я, например, всегда был сторонником того, что силовик не может быть длительное время у власти. Силовик может быть только на переходный период, потому что рано или поздно это скажется. И как показывает история по другим странам, это все также сказывается. И поэтому в этом плане я считаю, что многие должности, которые должны занимать специалисты именно этой отрасли, конечно, сотрудники ФСБ не могут занимать. Но, с другой стороны, это ведь прекрасный такой прием для того, чтобы держать свою власть. Расставлять везде своих по признаку верности, а не по непрофессиональной подготовке.
Да, вот как по-вашему, насколько удачен, например, опыт руководства чекистами Сибнефтью или там быть омбудсменом по правам ребенка? Разве это чекистское вообще занятие?
Я думаю, что это не совсем чекистские, хотя не исключено. Опять же, я всегда сторонник того, что бывает временно, когда чрезвычайная ситуация, почему с момента создания называлась Всероссийская чрезвычайная комиссия. Она на время чрезвычайная. И, что касается по праву ребенка, у нас Дзержинский тоже занимался ведь беспризорниками.
Да, но всегда говорили, что он сначала наплодил беспризорников, расстреляв их родителей, а потом уже занимался их судьбами. Так что это я чуть довожу до абсурда, по-моему, так и есть.
Да, потому что здесь не совсем немножко так, он же не сам стрелял. У нас зачастую спихивают многие грехи на орган госбезопасности, не учитывая один момент, что первоначально это создавалось как чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом, то есть, чтобы удержать власть. Как говорится, и второе, конечно, как говорится, бороться с преступностью. В дальнейшем, вот у нас говорят, в советские времена там подавляли и прочее, но у нас были законы, всегда были законы, которые принимали народными избранниками. Я беру даже последний накануне распада Советского Союза, когда КГБ СССР был. Ведь закон был принят народными избранниками.
Какой именно закон?
О том, что органы госбезопасности являются орудием КПСС. Коммунистической партии Советского Союза. И поэтому они по структуре выполняли наряду с вопросами безопасности те задачи, которые ставила КПСС, то есть партия, правящая в государстве. И поэтому нельзя спихивать на сотрудников, а многие из них профессионально подготовлены, многие идеологически абсолютно, как говорится, положительно не ущербны, но их ставили в такое положение, когда они должны были выполнять неблаговидные задачи. Все зависит от того, кто правит и кто ставит задачи. А подчинение, оно всегда было, как говорится, урегулировано законом.
У нас на прямой связи ваш коллега Сергей Бровченко, тоже ныне адвокат, а в прошлом сотрудник Федеральной службы безопасности. Сергей Васильевич, как вы оцените тот процесс, который вот уже 15 лет продолжается, практически заполнение всех вакансий в коридорах власти выходцами из спецслужб? Добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что, наверное, не совсем тотальный этот процесс заполнения власти. Вот мы с Михаилом Ивановичем Трепашкиным, например, заполняли вакансии в тюрьме. Вот, так что это немножко другая крайность. Вот. И я хотел бы сказать, что не все сотрудники госбезопасности сейчас работают где-то в каких-то властных структурах. Я встречал очень многих людей, достойных в адвокатской среде, в среде предпринимателей или же просто пенсионеров уже, которые раньше служили в КГБ. Вот в ФСБ я не служил, а я служил в КГБ на Украине. И понимая те процессы, которые там сейчас происходят, я очень сильно сочувствую, переживаю той структуре, которая будет потом там наводить порядок. Но я думаю, что мы присутствуем сейчас в очень интересное время, когда остатки сотрудников КГБ, которые раньше служили там, я вот был молодым сотрудником в свое время в ЧК, как вы говорили, это те сотрудники, которые еще будут, может быть, востребованы и государством, и обществом. Вот я знал тех людей, которые оставались служить в СБУ украинском, и вот те, которые не участвовали в некоторых неблаговидных делах, которые сейчас, в общем-то, и расследуются даже там сотрудниками СБУ местными, новыми. Вот. Я далек от мысли того, что все у нас идеально, но сотрудники госбезопасности в основной своей массе это порядочные, глубоко преданные родине люди. И на каких бы постах они ни служили, так же, как и сотрудники ЦРУ, других разведывательных или контрразведывательных подразделений ФБР, например, США, они исполняют свою задачу в той стране, которой они преданы. Вот мы давали присягу с Михаилом Ивановичем Советскому Союзу. Я помню эту присягу, я больше никому не присягал и надеюсь, не придется. А вот в том варианте, в котором мы сейчас видим сложившийся властный такой аппарат Российской Федерации, я не вижу проблем, если там будут много сотрудников, выходцев из спецслужб. Это не совсем плохой материал для пополнения и восполнение того кадрового голода, который имеется сейчас в Российской Федерации. Ведь раньше же для того, чтобы вырастить хорошего управленца, ему нужно было пройти несколько шагов в разных инстанциях, то ли это на партийной работе, то ли потом на хозяйственной. И часто это все чередовалось. И потом у нас возникали квалифицированные, достойные люди в ранге министров, премьер-министров, как сейчас модно говорить, для председателей правительства. И таким образом выстраивалась эта лестница, иерархия служебная, если хотите. А бывает очень часто, сейчас я вижу со всех молодых генералов, которые вот каким-то образом попадают с лампасами, вдруг оказываются с такой большой, очень большой порой властью и с какими-то, как я считаю, ненадлежащими, неблаговидными поступками потом за плечами. Вот сотрудники КГБ, даже мои вот поздние покровители, помощники, один из таких ярких людей, Григорянц, который был в свое время объектом пятого управления КГБ Советского Союза, где я начинал свою службу. Он мне помогал уже, когда я был в тюрьме. Так вот он говорил тоже, что относительно всех остальных сотрудников правоохранительной системы Советского Союза, сотрудники КГБ были более порядочными.
Спасибо, Сергей Васильевич. Давайте, Михаил Иванович.
Да, да. Здесь стоило бы еще один момент ответить. То есть сотрудники, которые растут в этой среде, которые готовятся и так далее, и так называемые политические назначенцы, которые приходят в эту систему для того, чтобы выполнять определенные задачи тех, кто их туда выдвигает. Это совершенно две большие разницы. И вот я считаю, что в середине 90-х годов, когда произошел практически, можно сказать, переворот, в том числе и в органах госбезопасности, когда на смену к тому же начали делить школы, московская школа, там, питерская школа и так далее, когда пришла вот эта питерская, это практически был политический заказ. Потому что за короткое время все такие, ну, наиболее уже известные в системе органов безопасности специалисты, они были вытеснены. И на их место набраны из разных там структур и так далее те, которые безропотно выполняли их указания, даже не задумываясь, насколько это соответствует закону и так далее. Почему и были в некоторых случаях, как говорится, такие пробелы, просчеты, которые приводили к жертвам и другим тяжким последствиям.
А вот были ли в КГБ структуры, которые умели убирать политических оппонентов или устраивать диверсии, и не был ли их опыт востребован позже, как вы полагаете?
Я немножко не понял вопрос.
Ну вот, например, есть подозрение, что в 99-м году осенью в Москве на улице Гурьянова или на Каширке был востребован опыт именно этих структур, которые умели вот проводить диверсии внутри своей страны.
Не исключено абсолютно. Почему? Потому что если до этого лица, которых готовили специально для проведения, в том числе и подобных акций, но за границей, борьбе, так сказать, с противником, противником государства, противником советского государства, то после распада Советского Союза они многие остались не у дел, потом вот эта вот неразбериха, и, конечно, их опыт могли задействовать, и я думаю, что задействовали внутри, потому что такие факты есть. Ведь мы говорим, что под Рюдом, а что этому предшествовало? Ведь этому предшествовала, как известно, разоблачительная конференция, где сотрудники ФСБ Российской Федерации открыто заявляли о том, что внутри ФСБ Российской Федерации создано подразделение по внесудебным расправам. Я не знаю, зачем оно нужно было, потому что суды и так выполняли уже указания, к тому времени перешли на то. Это, как правило, большинство у нас судей, особенно Верховные судьи, они формировались из выпускников Военного института иностранных языков, то есть военные судьи, которые и так могли выполнить любое самое. И есть такие примеры. Любое, как говорится, поручение, любую задачу. Но, тем не менее, было создано такое подразделение. И оно ведь не расследовано, вот этот факт, кто его создавал, какие дела числятся за этим подразделением.
А почему не расследовано, как вы считаете?
Ну, я так считаю, что в это время, там, вначале было, в апреле 98 года, было первое такое разоблачительное выступление, это Литвиненко, Гусак и Понькин, значит, которые дали интервью Доренко. И оно самое было записано, и потом передано, не гласность, а как понять, с заявлением передано в администрацию президента. Угу. И в это время сменяют Ковалева на Путина. И потом грянула вот эта пресс-конференция, опять разоблачительная, куда пришли сотрудники, открыто выступили и прочее. Значит, это, ну, как бы показало, что внутри не все плохо, что нужно как-то заниматься. И я считаю, что Путин укрепил этим самым свои какие-то позиции на этой должности, и что способствовало в дальнейшем быстрому переходу в правительство и так далее. Но почему замяли? Что все, я урегулировал, все разобрался, все наказаны и так далее.
Два громких убийства было. Сначала генерала Рохлина, а потом Галина Старовойтова, 98-й год, это весна и осень.
Кстати, оба убийства несложные были для расследования, как и многие другие, неизвестно почему, затянулись на долгие годы. Мне приходилось видеть материалы, по которым можно было реализовывать конкретное самое, ну, по убийству, в том числе связанное, но их выдержку почему-то по 6, по 8 лет, по 10 лет держали, только после чего быстро, как бы раз, их реализовывали.
Галина Васильевна, по-моему, 15 лет расследовали.
Да, я думаю, что никто не заинтересован был до конца это расследовать.
Да, тогда давайте Сергею Васильевичу тот же вопрос зададим. Как по-вашему, есть ли такие, что ли, чрезвычайные органы в составе, которые раньше были в составе КГБ, а ныне унаследовали свои навыки и умения, но работают уже в современных условиях? Как вы считаете, Сергей Васильевич?
Ну, я думаю, что любая спецслужба имеет такую структуру, которая способна решать подобные задачи. Ну, вот мою бытность сотрудником КГБ еще в Советском Союзе, я не встречался с такими людьми, которые вот решали подобные задачи. Я работал на других участках, и единственное, что я встречался с документами, которые свидетельствуют о том, что такие подразделения существовали в период борьбы с бандоуновским подпольем, бандеровскими такими бандами, которые были в Западной Украине, я служил как раз там. Эти материалы я видел, сам их разрабатывал, сам смотрел их и решал вопрос, в том числе и о вопросах реабилитации элит, которые пострадали в тот период. Были такие, которые пострадали незаслуженно. Вот, я сам допрашивал таких людей. И было очень, очень неприятно за то, что наши органы безопасности тогда привлекали невиновных.
Да, но вы имеете в виду, что были физически уничтожены, ведь потом даже...
Да, кстати, таких случаев было немало. Вот меня, например, интересовала история одного такого знаменитого у нас чекиста, это Григорий Сыроежкин, который воевал в время Испании, получил кличку Григорий Гранде, который мог проникнуть в банду и на глазах практически всех уничтожить главаря банды.
И уйти, безнаказанно.
Да, уйти безнаказанно, переведя вину на кого-то другого. То есть, сказал, это он стрелял, а не я, и кого-то другого казнили, при этом он оставался ни при чем. Кстати, именно это тот Григорий Сыроежкин, который, говорят, когда Савенкова вели по внутри Лубянки, неожиданно открыл дверь и так его ударил дверью, что он перелетел через перила и упал во внутренний двор дома 2 на улице Большая Лубянка.
Сыроежкин, по-моему, один из персонажей этого романа «Операция Трест».
Не исключено. Я больше интересовался именно историческими фактами, вообще всю его судьбу, как бы отслеживал. Но в результате он и сам же был репрессирован в 30-х годах, потому что слишком много знал о таких вот операциях.
А как, по-вашему, было ли такое подразделение, которое могло физически уничтожить человека так, чтобы не вызвать подозрений? Вот, например, как был, мы считаем, как погиб наш товарищ Юрий Чекачихин или как погиб Александр Литвиненко?
Я могу абсолютно точно сказать, что такие подразделения существовали, и они занимались операциями и проводили не одну такую операцию, но опять же это было связано с зарубежным. Внутри государства, насколько мне известно, я могу здесь не совсем компетентно ответить, внутри государства это никогда не приветствовалось и не проводилось в советские годы. Что касается ФСБ, ну, во-первых, хотел бы сказать, что я в 97-м году практически уже полностью ушел из этой системы и никогда больше с ней не сталкивался, поэтому только вот с сотрудниками с отдельным мне приходилось после 97-го года сталкиваться. Но по некоторым признакам, да, такое было. Более того, я еще когда работал в управлении собственной безопасности ФСБ Российской Федерации, мне приходилось заниматься проверкой одного сигнала, где со спецлаборатории были похищены яды. Якобы предложил сотрудник военной контрразведки, пришел на одну фирму, начал их предлагать. Там 10 видов, 10, как говорится, способов их применения, где можно было там через кожу мог проникать этот яд, через где-то там в автомобиле путем затягивания воздуха, на телефонную трубку там,
то
и так далее.
То есть один страдал только пассажир, а водитель нет, да?
Не могу точно сказать.
Или он бы должен был быть за рулем сам?
За рулем должен был находиться. Жертва должен был находиться за рулем. Рядом я не слышу, чтобы рядом был. Именно кто владеет автомобилем. Вот такой принцип. Что это за лаборатория? Легально она была, нелегально? Для чего она была предназначена в конечном итоге? Потому что это может быть, как говорится, злоупотребление одного из сотрудников, который как бы вот эти яды начал как бы предлагать, и вот такие методы их действия разъяснять. Я до конца этим вопросом не занимался, но это говорит о том, что что-то подобное было. И поэтому смерти, которые в дальнейшем возникали, они, как говорится, невольно всегда ввязывали вот с этой ситуацией.
Настораживали,
значит,
да.
Настораживали, значит, получается, если были яды из такого способа действия, и мы видели жертву именно с такими же последствиями.
То есть можно сказать, что ведомство, которое себя позиционирует как контртеррористическое, само занималось индивидуальным террором, можно ведь так сказать?
Ну, получается так, как опять, я много раз, в том числе и на пресс-конференции 98-го года, я говорю, что нельзя, во всяком случае, смешивать эту систему и злоупотребление отдельных должностных лиц, как правило, политических назначенцев в эту систему, которые используют это мощное, грамотное, там, подготовленное орудие в своих каких-то целях, политических, корыстных и так далее, коммерческих.
Да, вот хотел Сергея Васильевича спросить. А как по-вашему, даже в официальных версиях убийства, например, Галины Васильевны Старовойтовой или генерала Рохлина, вообще фигурируют выходцы из силовых структур. Как по-вашему, вот их эти навыки, они, их почерк, например, прочитывается в убийстве Анны Степановны Политковской или Бориса Ефимовича Немцова?
Там больше другие лица действовали. А что касается выходцев из сотрудников силовых структур, которых когда-то обучали особым приемам там, работы с оружием, то их столько теперь сейчас много стало в России, что можно потеряться. И опять же, чем больше количество таких людей, тем больше вероятность, что эти люди могут пополнить ряды тех лиц, которые будут исполнять преступные чьи-то указания, приказы, просьбы или просто быть наемными убийцами.
Взять обычный простой пример, который прозвучал, опять же, на этой пресс-конференции, которую устраивали сотрудники. Я хочу сказать, что я в то время не был сотрудником, как меня путают, что я тоже был сотрудником там, и так далее.
А вы пришли просто как...
Я пришел как одна из жертв, потому что одной из задач этого подразделения было мое физическое устранение, поскольку у меня был конфликт с Патрушевым, Ковалевым и Барсуковым Михаилом Ивановичем, который он описан был в прессе, «Комсомольская правда», «Коммерсант» и так далее, связан с тем, что к событиям, к годовщине событий в Грозном, в Москву прибыли боевики, прибыли с оружием, готовилась боевая бойня. Потому что одни шмели, как с грузовика, были выгружены, как трубы водопроводные.
Годовщине штурма Грозного, да?
Годовщине штурма Грозного. Так
новогоднего,
далее.
Да?
Да, заранее, поскольку в то время еще много было выходцев из КГБ, об этом мы заранее узнали, мы провели операцию и изъяли это оружие. Но когда мы задерживали тех, кто готовил бойню в Москве, оказалось, что они связаны плотно. Во-первых, им содействие оказывались сотрудники которые подзарабатывали, потому что то ли зарплата не устраивала, как и во многих других случаях, там прослушку, наружку там, и так далее.
На свой страх и риск они не имели такой задачи.
Да, оружие им поставляли, не без помощи сотрудников Генерального штаба Российской Федерации.
Какое-то эксклюзивное оружие, я знаю, у них было, да?
Нет, там эксклюзивного никакого не было, но среди задержанных оказались и полковники, и генералы Генерального штаба. И один из них был как раз преподавателем Академии Генштаба, консультант Академии Генштаба, который заканчивал Михаил Иванович Барсуков. И вместо того, чтобы, как говорится, это порядочить, вывернули все наизнанку, и у меня началась эта конфликтная ситуация, которая вылилась в суд, который я выиграл, после чего дали команду, когда я стал поднимать вопросы, что там идет предательство внутри и прочее, и что сейчас то, что творится внутри, я не беру там крышевание, ведь на пресс-конференции там озвучилось целое подразделение, которое решали вопросы коммерческих споров, оно существовало чуть ли нелегально в системе ФСБ Российской Федерации и прочее. Так вот, дали команду этому подразделению меня физически устранить. Ее получил вначале Бусок, потом Литвиненко, которая никогда не знал, потому что до этого давали команду аналогично тех, кого я знал, но я, в принципе, был известен в Центральном аппарате КГБ СССР. А потом, когда прибыла вот эта новая команда, которую не знали, вот им снабжали их справкой, притом справка была фиктивной, специально стряпали, это орган госбезопасности, стряпали специально лживую информацию, чтобы вызвать такое негодование у тех либо иных, и они, как говорится, исполняли вот этот свой преступный приказ. Поэтому я был одна из жертв, которые были озвучены на этой пресс-конференции. И никакой не сотрудник, я в то время был уже давно-давно уволенным.
А от вас почему захотели избавиться, Сергей Васильевич? Напомните вашу историю конфликта служебного.
Ну, дело в том, что у нас была такая проблема, когда я защищал одного бывшего сотрудника КГБ, и там перехлестнулись коммерческие, видно, интересы различных структур и людей. Это были 90-е годы, и просто у меня получилась такая ситуация, когда в результате провокации у меня вдруг обнаружили большую партию кокаина с биркой РУОПа. Вот. Ну, потом ко мне приходили сотрудники ФСБ, Денисов такой был зам руководителя управления ФСБ по Калужской области, и он предлагал мне поторговаться. Дело в том, что если бы, вот, наверное, кто-то заказывал, то это все было бы исполнено, так как не было такого заказа, да и не было, в общем-то, наверное, такой надобности у органов. Это была инициатива некоторых частных лиц, которые были тогда на службе сотрудниками, являлись. Это было не исполнено. А так вот, я думаю, что если бы был бы заказ такой, который бы давался сверху официально на устранение, то устранили бы и не подстрахнулись.
Ну, поскольку сегодня на НТВ премьера фильма об Уильяме Браудере, мы хотели бы вот чуть о творчестве в больших кавычках этого телеканала поговорить. Вот как вам, Михаил Иванович, вот недавняя поделка его, ну, более-менее такая пристойная, о Борисе Березовском, где как раз инсценирована вот та пресс-конференция, в которой вы участвовали, и вообще вся атмосфера середины 90-х годов.
Я, если честно признаться, весь фильм этот не посмотрел.
Ну, вот то, что вам
не
удалось.
Не было пока времени.
Там, понимаете, такие два антипода, как бы Луговой и Литвиненко.
Ну, я не знаю, почему антипода. Дело в том, что Луговой, что Литвиненко, они, в принципе, работали в официальных структурах. И достаточно сказать, что Луговой ведь до этого тоже отбывал наказание, в том числе за организацию его бегства, там участвовал в этих самых в охране. Это лицо было, которое одно из самых, наверное, приближенных, поскольку в личной охране был у Березовского. И потом, по неизвестным причинам, переметнувшись, я так думаю, что в то время, почему переметнулся, потому что Борис Абрамович что стал проживать за рубежом, и практически ему не нужна была такая ни охрана, ничего. И я не вижу антипода среди них, кроме моральных соображений, что один оказался...
Может быть, один государственник, другой такой...
Чисто морально. Один остался верен своим принципам, который был убежден.
А другой был вынужден приспосабливаться.
Кому заплати, он ту политику будет придерживать, как у нас многих есть и в этих и партиях и так далее. Кто платит, то говорится, под ту дудку он и поет. В данном случае я считаю, что один поступил принципиально, а второй просто изменил принципы только потому, что ему было это выгодно.
А вам как кажется, Сергей Васильевич, насколько достоверно вот в таких кино, что ли, опусах воссоздана атмосфера тех лет?
Ну, во-первых, атмосфера тех лет достаточно серьезно так была показана. Может быть, я не вращался в тех высоких структурах. Я не могу достаточно четко сказать, насколько там правдиво все показано. ну, как-то показано с таким вот, знаете, отрицательным смыслом, что все за деньги продается. С другой стороны, я знал людей, которые и не продавались за деньги. Я не знал ни Литвиненко, ни Лугового, поэтому мне сложнее это говорить. Я знал просто, что в то время действительно решались вопросы, ну, то, наверное, и сейчас так же решаются, как тогда. Совсем не надлежащим образом и незаконно.
Да, Михаил Иванович.
Почему в 90-е годы вот стало много так беспредела и прочее? Потому что много пришло необученных. Материалы есть, не знают, как их реализовать. Они решили, а мы вот тот плохой человек, по принципу, плохой либо хороший. Плохих мы любыми способами начнем уничтожать. Кроме того, в это время как раз много проблем возникало с бизнесменами. Кто-то там недоплатил и прочее. Решали вопрос через правоохранительные органы, потому что они не были, как сказать, ну, у них штат, так называемый, не было полностью разработан. Многие не знали даже, чем им заниматься. Вот было, например, до УРПО, которым оказался там Литвиненко, Гусик и так далее. Значит, до этого было создано управление перспективных программ. Людей, которые до этого занимались штаткой, расписывали, что должны занимать сотрудники, их вывели за штат. Это старая школа, московская, как ее называли и прочее. Новых не набрали. И управление существовало без штатных сотрудников. Профессиональных было много там, но они не знали, чем заниматься. Да, часть ездила там в Чечню, это самое. Остальные вот занялись вот крышеванием бизнеса.
Да, ну так умело авторы этого фильма обошли тему осени 99-го года, взрывов домов. Я знаю, что вот второй раз-то уже пострадали в этой ситуации. Напомните, как вот, Михаил Иванович, вы были адвокатом потерпевших?
Просто вокруг него больше всего как бы разговоров и шума, но оно не единственное дело, где нужно было показать просто работу. Я хотел бы упомянуть в этой связи такой момент, что было до конца 90-х еще одно такое дело Реввоенсовета. Практически пустышка. Но, как один из обвиняемых показал, нас вызвал следователь ФСБ и сказал, вы должны придумать, что там есть организации, в каждом столько-то департаменту, расписать это, как давая показания, что расписать, и показать, что вы тут собирались чуть ли не захватить всю власть. И тогда вы получите, изменим подписку, по таким статьям, это самое, якобы Путин подпишет, директор ФСБ, сразу рапорт, если вы это напишете, а потом вам дадут по минимуму. И говорит, мы сделали, так оно и получилось, мы свалили на невиновного, еще один из судей говорит, ну как же вы человека говорили, это когда пересмотр дела был, говорит, человека говорили, он 10 лет в тюрьме отсидел, говорит,
10 лет.
А что, уже срок давности, что вы мне сделаете, срок давности прошел и прочее, это один забинил. Я к чему, что вот эти дела лепили, чтобы показать, что вот здесь какая-то контрреволюция, все готовятся захватить власти, а вот я тут борюсь, и это способствует мне продвижению. Вот я борюсь с терроризмом, хотя все эти террористические акты при нормальной профессиональной подготовке, если бы сохранили кадры, можно было предотвратить. Но предотвращать не хотели. Нужно было, чтобы это прогремело, потом вот идет расследование, показывать себя борцами, и вот так очень удобно двигаться.
Да.
Тем более, в конце 90-х не было особых предпосылок уже для этих террористических актов. Они все могли быть предотвращены, как это было в 90-е годы, когда больше предпосылок было.
Да, вот мне чуть-чуть напоминает дело Реввоенсовета, вот нынешнее дело активистов Левого фронта Сергея Удальцова, Леонида Развожаева, которые сидят большие сроки за практически по болотному делу.
Я немножко не согласен. Здесь другая ситуация. Здесь жестокое подавление оппозиции и инакомыслия. Дело в том, что в настоящее время суды, даже уже Конституционный суд, они все выполняют определенную политику подавления. Они закон уже отступают. Это даже беру свое дело, где у меня судили даже не тем судом, который должен был судить. Потому что и не те следователи расследовали. Если меня меняли разглашение гостайны, должны были расследовать ФСБ. А тем не менее расследовала военная прокуратура, у которой не указали ничего. И осуждали практически только потому, что нужно было судить. То же самое сейчас по этой оппозиции. Просто дана команда судить. Квачков, что он с этим с арбалетом будет вертолеты сбивать? Ну, смешно. Реввоенсовет сидел заговор с целью захвата власти в Брянской области. Только потому, что Белышев поехал туда пристреливать оружие и с коммунистами вместе побывал на предвыборной кампании. Все, меняется самое. И посмотрите, как жестоко наказывают за митинги и так далее.
Да, вот я имею в виду.
Сразу берут под стражу всех, хотя статья, скажем, до 2-3 лет. И то же самое по экстремизму. Сразу стараются всех под стражу, хотя статья-то не относится к тяжким и прочее.
К нам присоединился Сергей Иванович Григорьянц, основатель фонда «Гласность». Сергей Иванович, мы уже говорим чуть о следующем этапе, не о засиле чекистов в органах власти, а уже о чекистских войнах. Вот вы видите сегодня на НТВ премьера фильма про Браудера. Как, по-вашему, чекисты хотят свою версию подбросить обществу? Вот таким образом, вам слово.
Ну, как вам сказать, Браудер же все-таки внук сотрудника КГБ и основателя Коммунистической партии Америки. Я забыл его настоящую фамилию. Браудер, это к тому же еще и...
Псевдоним.
Псевдоним, да. Так что это все игры, которые шли всегда. Никакого единства в КГБ последние 15 лет давно уже нет. И игры идут разные. Но все-таки мне бы хотелось, если вы разрешите, показать и прочесть какие-то выдержки, поскольку речь все-таки идет о дне политзаключенного.
Ну да,
письмо, которое вот я на днях получил из зоны.
Да, давайте, конечно.
От Бориса Стамахина, где он вот так вот описывает, в каком положении он находится.
Давайте, говорили про него только что, пожалуйста, давайте.
Да, довольно так обстоятельно. Ну, сначала он радуется, что хоть одно письмо получил от меня. Потом пишет о том, что книги не пропускают. Во-первых, его в колонии держат на самом деле на тюремном режиме.
Ну, потому что он плохо ходит, он так в закрытом помещении находится, да, я так понял?
А, ну, что значит? Ну, простите меня.
Ну, разумеется, это никакая не правда.
ПКТ и ШИЗО, то есть помещение камерного типа и штрафной изолятор, это не просто помещение. Это на самом деле...
Пыточное.
Ну, конечно, это лишение буквально всего. Причем я вам скажу, ну, я провел много времени в таких местах. И то, что описывает Борис, в общем, превышает советские игры. Но ему еще постоянно то и дело дают, как он пишет, штрафной изолятор. Причем... Ну, и письма не отдают, и о питании, сами понимаете, что он пишет, и никакого ларька нет. Ну, это уже напоминает какие-то издевательства, понимаете, вот, скажем, ему не дают тазика для того, чтобы постирать одежду. Якобы тазик не полагается в ПКТ.
Ну, давайте, у нас как
до этого полагался, а теперь не полагается.
Да, наши гости все сами жеки бывшие.
Еще что хочу сказать. То, что описано, это как раз связано с тем, что когда попадает туда, ну, скажем, осужденный по линии вот, ФСБ либо оппозиции, он попадает под определенный контроль. Вот я когда сидел в Тагиле, мне даже жаловались эти самые, но каждое утро в 10:15 докладываю в Москву, с кем встречался, с кем говорил и так далее. Кроме того, я находился в точно таких же условиях. Казалось бы, у меня колония-поселение. Но я весь срок отбывал, и так далее, по максимуму отбывал, практически в тюремном режиме. Значит, это то же самое ШИЗО, ПКТ, и ПКТ тоже все просто. Даже в камерах-одиночках сидел больше 8 месяцев, хотя запрещено даже на особом режиме больше 6 месяцев держать в камере-одиночке. И отселяли соседние камеры, чтобы ни с кем не беседовал, чтобы ни на кого не отрицал и так далее. Это сейчас типичная картина, когда есть конторский, как они говорят, заказ, есть конторский контроль, соответственно, вот таким путем поступать с осужденным.
Да, Сергей Васильевич.
И дальше все вот эти нарушения, это как раз как проявление вот этого так, контроля.
Да, Сергей Иванович, у нас еще Сергей Васильевич Бровченко, участник. На вас был конторский заказ, Сергей Васильевич?
Да нет, скорее всего, это была деятельность таких людей, которые, действуя под прикрытием конторских интересов, действовали в личных интересах. Мне повезло в этом плане. Но Сергею Ивановичу Григорьянцу мне даже повезло связаться, вот, если мне не изменяет память, в 1998 году, вот, примерно в декабре месяце, и он мне очень серьезную поддержку оказал. Я был поражен, приятно удивлен и счастлив, что бывший советский диссидент помогает бывшему офицеру КГБ. Вот так вот бывает.
Да. Сергей Иванович, как по-вашему, на деле это Hermitage Capital, по-моему, как раз чекисты нагрели руки-то в основном, следователи?
Да, конечно, и, в общем, все документы опубликованы, тут нет никаких разночтений, да, и двух мнений, так что понятно, кто разделил эти деньги, понятно, что именно поэтому был убит адвокат, ну, в общем... Понятно, почему это сейчас по-прежнему прикрывается, как и все остальные дела. Но, к сожалению, понимаете, вот положение такое, что то, что в России кризис, это очевидно.
Даже президент вчера как-то...
Он даже президент, в конце концов, это признал. А кризис – это ведь состояние, опять-таки, по определению Антонио Грамши, это состояние, когда вот старое умирает, а новое не может разродиться. И вот что появится новое... И новое может появиться самое разнообразное. Вот это и является самым сложным вопросом. С одной стороны, вот то, почему, что описывает Борис Стамахин, ну, это явное уже ухудшение брежневской ситуации. Как бы вот андроповский план у Путина не сработал, и в запасе есть сталинский. А, но ведь в России сформировалось три внятных оппозиции, к сожалению, сильно дискредитировавшая себя демократическая тем, что создала авторитарную конституцию Ельцина тем, что сама способствовала уничтожению крупнейших институтов и Дем России, и Мемориала как общественно-политической организации. Вот, ну что, есть, по-видимому, наиболее серьезная оппозиция – это ну, вот такая юношеская левая оппозиция.
Да, то есть тут из-за чего сидит Сергей Удальцов и да, Леонид Разоржаев.
Да, это такой мужественный человек, как Удальцов. Но у нее есть реальная, не дискредитировавшая себя, база в недовольстве народа.
Ну, там чуть-чуть может сюда и другая Россия примыкать. Кое-кто там, например, Аксенов, там, Фомченков.
Ну, другая Россия. Другая Россия – это уже все-таки, ну, трудно сказать. В том-то и дело, что не очень понятно, как это будет.
Конечно.
Ну, есть, наконец, националистическая оппозиция.
Да, я думаю, что лидером оппозиции, а она должна, такой лидер должен в ближайшее время появиться, он будет из числа тех, кто сейчас неизвестен. И прежде всего, это специалист какой-нибудь из экономики и прочее.
Потому что единая оппозиция, да?
Да, которая поддержит большую часть народа. Я так думаю.
Дай бог.
А вот что касается вот Браудера, Мазатона и прочее, меня всегда удивляет, какая ситуация. Как только разоблачение, почему-то у нас всегда начинают преследовать не того, кто разоблачает, вместо того, чтобы проверить эти факты, они содержат состав преступления, а почему-то начинают гоняться за разоблачителями. Почему-то последние 20 лет эта тенденция четко просвечивается.
Вы намекаете сейчас на Алексея Навального, да?
И Навальный, да, и вот это самое, по фонду Магнитского и так далее. Ну, установили же там факты. Дайте им оценку. Нет, мы того, кто, грубо говоря, показал всю эту грязь, мы давайте ему лучше его
заберем. Почему же? Нам не приходится этому удивляться. Нам не приходится говорить почему-то.
Да. А как вы считаете, вот давайте Сергей Васильевич спросим, могли ли быть использованы какие-то навыки спецслужб при вот расправе с Сергеем Магнитским, что здоровый человек попал в тюрьму, а через несколько месяцев уже, что ли, даже не мог выйти своими ногами из камеры?
Ну, собственно, опыт говорит, что даже никаких особых излишеств тут не надо, и каких-то особых знаний не нужно. Это не обязательно спецслужба. Это весь тюремный режим может быть настроен на то, чтобы человека таким образом доконать. Я думаю, что если бы расследовали эту смерть как следует, то нашли бы, в общем-то, виновных в попустительстве и в том, что не была оказана вовремя медицинская помощь. Вот и все. У нас многих людей списывают, вот тех же заключенных, просто списывают, и никто о них не помнит. Это вот с Магнитским только произошло такое как бы освещение событий, печать стала широко известна. А сколько людей умирает просто так, о них никто не вспоминает и никто не знает. Поэтому здесь случай с магнитом, я бы сказал, что это просто то, что стало достоянием общественности и властности.
Это даже то, что, если бы, как это называется, система, если бы дали надлежащую оценку этому преступлению, там, безусловно, было бы преступление, неважно, там, халатность, умышленное убийство, сейчас не буду этот вопрос касаться. Обязательно вышли наверх, кто это создал? И мы бы опять вышли на тех, кто эту систему порождает сейчас. Потому что, начиная с 2000 года, все те, как говорится, изменения положительные, которые и наработки, которые были в уголовном праве, в уголовно-исправительном праве, в уголовном процессе все, они все пошли в обратку. Ужесточение, резиновые понятия там какие-то, то есть сажать без закона, лишь бы только потому, что, чтобы посадить и прочее. Это стало процветать вот рядом. И стали под ситуации подращивать, начали нормы закона под это самое подгонять. И уже пошло дисбаланс санкций, уже там творится ужас, что сейчас люди, вот большинство людей обращаются даже ко мне как к адвокату с просьбой, у кого у нас защититься, если у нас даже Верховный суд на существенное нарушение Конституции, который прямо смотришь, на существенное нарушение уголовного закона, вообще не реагирует. Вообще не реагирует. То есть у нас практически это самое, Верховный суд может разобрать только некоторые дела. Это самое. А остальные они пускают на самотек, неизвестно, кто даже смотрит, прочее. И законности там никакой даже близко нет. Ранее была защита в Конституционном суде. Конечно. И они давали какие-то пояснения и прочее. Сейчас и там идет в основном то, как называется, футбол и все.
Сергей Иванович, как по-вашему, заделали за живое вот это дело Магнитского каких-то высших иерархов властных, что они с таким раздражением на него среагировали и даже приняли закон о отмене усыновления и вот все, что связано с антимагнитскими мерами?
Да, конечно, задело. Задело, потому что я не согласен с Сергеем Бровченко, что это могло произойти случайно.
И что это легко так обычными методами сделать?
Ну, во-первых, в конце концов, если говорить серьезно, то в следственных изоляторах умирает совсем не такое большое количество людей. Да еще в следственных изоляторах Москвы, где, в общем, хоть какой-то контроль есть. И для того, чтобы довести человека до смерти, да еще без расследования, да еще с заведомой клеветой, замалчиванием и так далее, в общем, нужно приложить определенные усилия. Другое дело, что эти усилия могут быть исходить из разных источников, начиная от просто следователя, ну и кончая более высокими инстанциями или оперативника. Но сейчас у нас действительно положение вопиющего такого беззакония, то есть такого, которого, по крайней мере, в брежневские времена, конечно, на самом деле было существенно больше заключенных, и что особенно страшно было, гораздо больше людей, посаженных в психушке. До миллиона человек в конце 80-х годов было признано здоровыми. Которые до этого были в психушке, находились под... Но и психиатры, с которыми вот мне приходится говорить, считают, что количество таких помещений по политическим причинам растет, и нет никаких, опять-таки, ограничивающих этот процесс механизмов.
Да, Михаил. Меня удивляет единственный момент сейчас. Вот говорят, что у нас заключенных меньше. И якобы даже цифры приводят официально, что у них меньше, чем в Советском Союзе. Я никак не пойму феномен. У нас сейчас все тюрьмы и все изоляторы вот в Москве и колонии, они переполнены. То есть в советские времена было в два раза в Москве меньше изоляторов. И наполняемость, да, была, но не до такой степени, как сейчас. Адвокату, чтобы попасть сейчас практически чуть ли не во все изоляторы Москвы, нужно тратить целый день. Либо записывают шестой женский, с 4 утра записываются, чтобы только попасть туда в течение дня. Все забито, а нам говорят, что да нет, у нас меньше и меньше. По амнистии выпущены, вообще тюрьмы свободные. Да нету этого нигде. Это не пойми, откуда это. Ну, мне кажется, что здесь хромает в чем-то статистика, потому что ну не может такого быть. Говорят, свободно все заполнено.
День Конституции был на той неделе, так не было к нему амнистии, как всегда бывает. Не было.
Не было амнистии, хотя наверняка по всем зонам ее ждали, как всегда.
Да, ну, как всегда, жду с 2000 года.
Ну, единственное, чем можно, что можно предположить, а на самом деле это надо знать, что, может быть, Москва и впрямь и пугает власти больше, чем другие города России. И в ней разнообразных репрессий происходит больше. Может быть, в общем, по стране это как-то скрадывается. Но опять-таки, поскольку статистике доверять нельзя, то это можно только предполагать.
Но вообще-то у нас с зонами при нынешнем режиме, вот так называется самое, конечно, плачевная ситуация. Ведь у нас за последние годы ужесточили наказание по многим статьям, запредельные сделали, которые не соответствуют кроме общественной опасности. Более того, у нас убрали из практики судебной многие понятия уголовного права. То есть у нас раньше было, например, покушение, там, приготовление. Сейчас с позиции Верховного суда, я не знаю, кто там только готовит постановление, которое процесса, они вообще это институты убрали, уже дают как оконченный состав по многим. И у нас, смотрите, идет огромная армия, можно по судам даже следить, по 228, это понятно, другим там, начиная от 10 и выше лет. Да? За 10 лет что там будет? А они потоком идут туда. Во-первых, молодой человек, который попадает туда на 10 и более лет, что с него будет? Социальная адаптация практически для единиц, да, возможна. И так далее. Соответственно, начнутся репрессии, убийства, смерти в зонах. Тем более медицина там еще меньше. 10 человек сидит, равно что через 3-4 года он начнет болеть, помощи никакой и так далее. И у нас, заметьте, уже многие из тех сидельцев, которые были крепкие, взять того же самого Юрий Шутова и так далее, уже у нас приходит весть, умер. Да. И теперь по статистике, еще два слова, да, по статистике смерти. Значит, как-то была опубликована цифра средняя, я не знаю, что каждый год, но где-то помирает в изоляторах следственных 500 человек в год и 5000 в зонах. Ужас. Вот такая статистика.
Ну, одно дело у всего общества перед глазами, это дело Ходорковского. Смогли ли отпустить Ходорковского, помиловать его, как выразился один чиновник, забыв, что он подозревается в 4 убийствах, которые ему сейчас инкриминируют. Насколько это достоверная вообще ситуация, как вы считаете, Сергей Иванович?
Да нет, ну, конечно, все это игры, конечно, все это замечательная иллюстрация того, что в любой момент можно вытащить все, что угодно. И что это... понимаете, совершенно одинаково. На самом деле, как это постоянно происходит в России, то, что человек виновен, но об этом никто не говорит и никого это не интересует, его и не то что освобождают, а и не судят, и то, что человеку невиновному приписывают убийство. Это поразительная иллюстрация беззакония. И я бы хотел еще прибавить, что, во-первых, сейчас, ну, о чем уже многие говорили, идет такой прямой перевод статьи административного кодекса в уголовные.
Да.
Вот что мы сейчас видели в суде. Вот, и кроме того, условия становятся все менее выносимыми. То есть, на самом деле, у меня даже сегодня у меня нет ощущения, что они понимают, куда они идут, и добиваются какой-то цели. Мне кажется, что те, кто творят это беззаконие, сами в какой-то растерянности. Ну, в конце концов, знаете, вот это Оля Марченко, и я все время спрашивали наших тюремщиков, ну, а вы не боитесь? Ну, ведь вот изменится ситуация. И мне замечательно такой садист, палач, убивший несколько человек в карцерах в Верхнеуральской тюрьме, сказал: нет, можете не сомневаться. Это, может быть, начальника тюрьмы Кузнецова снимут, а такие, как я, всегда понадобятся.
Да, вот, к сожалению, в деле Юкса был такой трагический эпизод, был же Василий Алексанян, их юрист, тоже, да, как да. с ним они себя вели. Вот, Михаил Иванович, как вы оцениваете вообще вот этот эпизод, который они пытаются сейчас вот в этом фильме тоже представить? Как...
Ну, что касается Алексаняна, которого довели до такого состояния и прочее, я здесь позиции всегда придерживался, и, в принципе, как бы и законодатель в этом плане шел. За экономические преступления нельзя лица не просто держать столько в тюрьме, а доводить до смерти. За экономическое. Вот ты уже вспоминал Стамахина. Он что, кого-то убил? Он кого-то порезал? На кого-то напал? Точно так же и там, эти самые, человек болен, экономическое преступление, но практически надо решать вопрос, если причинен экономический ущерб, экономического возврата. У нас же там проводились арбитражи.
И конечно, его даже под залог огромный, по-моему, 50 миллионов рублей.
Да. Но, тем не менее, вот надо на кого-то, ну, есть такой термин, наехать, если не понравилось чего-то. Все силы бросают туда. В это время кого-то убивают, насилуют, приходят, они их отфутболивают, не занимаются этими делами. А вот все силы брошены вот на такие дела, потому что поступило указание сверху. И самое, у нас сейчас огромнейший пласт сидит людей, не совершивших ненасильственных таких преступлений, чисто экономических, а 40 очень-очень большие. Это, я говорю, ведет к тому, что у нас определенный пласт населения, с учетом того, что я раньше сказал, просто направлен на геноцид, на уничтожение. То есть это те люди, которые не вернутся. Их просто хотят уничтожить путем вот несправедливого с правосудия, за счет огромнейших сроков и так далее. Это...
Да, ну, и, кстати говоря, об этом никто не говорит, но ведь создана новая система вот для людей, о которых вы говорили, вот возвращающихся из лагерей.
Да.
А теперь у них надзор на весь тот срок, обязательный уже, по любой статье. На весь тот срок, который они провели в лагере или в тюрьме. И из-за этого они привязаны к своим каким-то деревням, где нет никакой работы, где они могут только спиться и только погибнуть.
Либо воровать, либо новое преступление.
Да,
вот это... Рецидив, я еще хочу сказать.
Да,
те лица, которые пересидели, потому что у нас, когда вот касается вопрос УДО, если помните, сколько вопрос по всем ушел УДО, так у нас УДО, оно почему законодательно было расшито так, чтобы человек и не было не досидел, и не было пересидел. Человек,
спасибо
который
большое,
пересидел,
да.
Он в легкую упадет в любое тяжкое преступление.
Наша сегодняшняя программа, к сожалению, вот такие вот мысли приходят в день чекиста или в канун. Спасибо всем гостям нашей программы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Наликин.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
У минчан нет традиции. Каждое поколение минчан начинает жить набело.
Сказать, что я живу в состоянии страха, нет. Я не делаю ничего того, за что мне может быть страшно. С другой стороны, мы иногда шутим, что это какая-то страна параноиков. Мы постоянно во всем видим двойные смыслы.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Национальные особенности белорусского проекта».
У каждого человека своя мера свободы есть. И каждый человек белорус рано или поздно сталкивается с ее ограничениями.
Даже вот такие продукты, как пьеса «Трусы», не имеющие ничего политического, не могла играться. Они говорят, что нет, ребята, людям это показывать нельзя. После этого ты не можешь найти места для этого нигде, потому что все боятся.
В Беларуси многие люди пытаются найти какие-то ниши, в которых они могут что-то делать. Ниши параллельные официальной политике, пытаться отстоять границы свободы.
Подробнее о страхах и надеждах белорусских интеллектуалов в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.